Глава 14. Наутро Билли пошел в город платить деньги за лошадей. Сексон с таким нетерпением ожидала его возвращения, что ей казалось, будто он слишком долго мешкает за таким несложным делом. Но когда Билли подъехал к дому на фургоне, запряженном Хезли Хэтти, она позабыла о долгом ожидании. «Мне пришлось одолжить сбрую», — сказал он. «Передай мне щенка и взбирайся на козлы. Вот увидишь, какой у нас с тобой выезд замечательный». Восторг Сексон был безграничен. Она от радости потеряла дар слова, когда фургон выехал из города, и гнедые лошадки со светлыми хвостами и гривами помчали их по дороге. Сиденья были обиты кожей, с высокой спинкой и очень удобны. Билли непрестанно восхищался прекрасным устройством тормоза. Он пустил лошадей по твердому шоссе, чтобы похвастаться их ровным ходом. Затем заставил подняться по крутой немощеной дороге, где колеса глубоко завязли в грязи. Но бельгийские лошади могли выдержать любое испытание. Когда Сексон совсем примолкла, он, бросая боковые настороженные взгляды, тревожно изучал выражение ее лица. Наконец она вздохнула и спросила: «Как ты думаешь, когда мы сможем двинуться в путь?»
«Недели через две, а может и через 2-3 месяца».
Он вздохнул и пустился в рассуждение.
«Мы с тобой похожи на ирландца, который имел сундук, а класть в сундук ему было нечего. Фургон есть, лошади есть, а везти нечего. Я видел на днях чудеснейшее ружье за $18, конечно, подержанное. Но как вспомню обо всех неоплаченных счетах. Затем я хотел бы купить для тебя новенькую автоматическую винтовку 22. А для охоты на оленей мне необходимо 30-30. Сбруя для лошадей стоит $50, и фургон следует выкрасить. Затем веревку, чтобы стреножить лошадей, мешки для овса, упряжь и всю прочую ерунду. А Хезли Хэтти едят все время, пока отдыхают. Я и сам жду не дождусь, когда мы тронемся в путь».
Он резко оборвал свою речь и смутился.
«Ну-ка, Билли, что у тебя на уме, выкладывай. Не скрывай, я по глазам вижу».
«Ладно, Сексон, вот как обстоит дело. Сэндоу на стенку лезет от злости. Ему ведь ни разу не пришлось меня ударить. Ему обидно. Никто не видел его искусства, и он требует реванша. Трезвонит по всему городу, что может уничтожить меня одной рукой и прочий вздор. Но не в этом суть дела. Суть в том, что публика хочет поглядеть на нас еще раз. В тот раз они за свои деньги ничего не получили. Публике набьется битком. У меня только что были устроители, поэтому-то я и задержался. Стоит тебе сказать слово, и мы ровно через 2 недели снова получим $300. Все остается по-прежнему. Победа обеспечена. Он все еще воображает, что я любитель и что это была случайная победа».
«Но, Билли, ты ведь сам говорил, что потерял гибкость из-за бокса. Поэтому-то ты и бросил бокс и занялся лошадьми».
«Да, но не такой бокс», — отвечал он. «У меня все заранее разработано. Я дам ему 7 раундов. Не потому, что мне с ним раньше не справиться, но пусть публика полюбуется боксом за свои денежки. Вероятно, я получу от него парочку-другую тумаков, да и шкура моя, может быть, пострадает немного. Но я его поймаю, опять тресну по челюсти, и мы будем в расчете. Тогда-то мы с тобой упакуем наши пожитки и на следующее же утро двинемся в путь. Что ты на это скажешь?»
«Да ну же, Сексон, соглашайся». 2 недели спустя, в субботу вечером,
Сексон побежала к двери, услышав щелканье калитки. На этот раз было видно, что Билли вернулся с арены. Вид у него был утомленный, волосы слиплись, нос распух, одна щека раздулась, на ушах кое-где была содрана кожа, и глаза налились кровью.
«Черт меня побери! Мальчик-то оказался хоть куда», — сказал он, опуская в ее руку сверток золотых. Затем сел и посадил ее к себе на колени. «Он молодец, когда разойдется. Я собирался выбить его на 7-м раунде, а он заставил меня провозиться до 14-го. Только тогда мне удалось поставить на своем. Самое уязвимое его место — челюсть. Он гораздо проворнее, чем я думал. Его удар внушил мне уважение со 2-го раунда. У него прекрасный короткий штос. Но его челюсть... Он берег ее, как зеницу ока, до 14-го раунда, а там уже я добился. И знаешь, Сексон, я очень рад, что матч так затянулся. Я снова обрел всю былую гибкость. Я сразу это увидел. Я ничуть не задыхался, и раунд проходил незаметно. А ноги мои как железные. Я бы и 40 раундов продержался. Я тебе не говорил, но после трепки, заданной мне грозой Чикаго, я потерял веру в себя.
«Какие глупости! Ты давно мог бы увериться в своих силах!» — воскликнула Сексон. «Вспомни, сколько ты занимался боксом, борьбою и бегом в Кармеле».
«Это не то», — покачал Билли головой с полной верой в свое знание дела. «Это различные вещи. Когда знаешь, что бой настоящий, на жизнь и смерть, и раунд за раундом меряешься силой с крепким тренированным боксером, только тогда себя проверяешь как следует. Если ты не задыхаешься, ноги под тобой не подгибаются, сердце не хочет выскочить из груди и в голове все на месте, значит, ты на что-нибудь еще годен. Вот так оно со мной и случилось. Теперь я знаю, что ничуть моя сила не уменьшилась. И слышишь, Сексон, я больше не стану ставить ее на карту. Мое слово крепко. Легкие денежки тяжело достаются. С этих пор я покупаю лошадей и перепродаю их. И мы с тобой странствуем по свету, пока не набредем на нашу лунную долину.
Они выехали из Юкайо на следующий день рано утром. Поссум сидел между ними на козлах, разинув от волнения пасть и свесив розовый язычок. Они сначала предполагали проехать на побережье, но стояла ранняя весна, и проселочные дороги еще не просохли после зимних дождей. Поэтому они повернули к востоку, к озерной области, чтобы затем свернуть на север через верхнюю часть долины Сакраменто и перевалить через горы к Орегону. От Орегона они уже смогут повернуть на запад к морю. Дороги к тому времени подсохнут, и можно будет вдоль берега спуститься к Золотым воротам. Все зеленело, цветы распускались, и каждая лощина в горах была цветущим садом.
«Да», — вдруг язвительно заметил Билли, обращаясь в пространство. «Вот говорят, что катящийся камень не обрастает мхом. А мне так кажется, что мы накатали на себя немало мха. У меня никогда в жизни не было столько имущества, а я ведь раньше не двигался с места. Черт побери!» У нас с тобой мебели своей не было. Только то платье, что на нас, да пара старых тряпок и немного рухляди.
Сексон протянула руку и дотронулась до его руки. Он знал, что это прикосновение выражает ласку и любовь. «Мне только больно, что все это куплено на твои деньги», — сказала она, «и что я в этом не принимала никакого участия».
«Да нет же! Это все твое. Ты для меня как секундант в боксе.
Благодаря тебе я счастлив и здоров. Нельзя бороться без хорошего секунданта, который бы о тебе заботился. Черт побери, не будь тебя, никогда я бы сюда не выбрался. Это ты сдвинула меня с места и вытащила из Окленда. Если бы не ты, я давно бы спился с кругу и пропал, или болтался бы на веревке за убийство штрейкбрехеров или какое-нибудь другое преступление. А вместо того, погляди, — он ударил себя в грудь, — вот они, денежки. То-то лошадок накуплю для Окленда. У нас с тобой словно бесконечные каникулы и заодно хороший заработок. Это прекрасное занятие — покупка лошадей для Окленда. Когда они поймут, что я знаю толк в деле, и увидят, каких я им посылаю лошадей, все конюшни Сан-Франциско будут переманивать меня друг у друга. И все это сделала ты. Ты даешь мне охоту бороться с жизнью. И если бы не Поссум, я бы... Ладно, пусть себе смотрит, какое нам дело. И Билли нагнулся к ней и поцеловал ее. Чем выше, тем суше и каменистее была дорога. Но перевал был нетрудный, и они скоро спустились по склону ущелья к прекрасным полям золотого мака. На дне долины лежало небольшое озеро, необычайно синее. Впереди, отделенное грядою гор, виднелась обвитая голубой дымкой вершина, составлявшая центр этой удивительной картины. Они обратились с расспросами к красивому черноглазому человеку с вьющимися седыми волосами, отвечавшему им с немецким акцентом, а женщина с приветливым лицом улыбалась им из высокого окна швейцарского домика, прилепившегося над озером. Проехав немного дальше, Билли напоил лошадей в хорошенькой гостинице, а хозяин вышел на двор и рассказал ему, что выстроил гостиницу сам, по плану черноглазого человека с вьющимися волосами, оказавшегося архитектором из Сан-Франциско. «В гору идем, в гору!» — смеялся Билли, когда они проезжали крутой извилистой дорогой мимо нового озера такой же необычайной синевы. «Ты замечаешь разницу в обращении с нами? Когда тащишься пешком со свертком за плечами, и разговор другой. Да, когда люди видят Хезли Хэтти, Сексон и Поссума, вашего благоверного и в придачу наш великолепный фургон, они воображают, что мы миллионеры и от нечего делать забавляемся». Дорога все расширялась. По обеим сторонам ее тянулись обширные, обсаженные дубами пастбища. Затем, словно внутреннее море, открылось перед ними ясное озеро. Ветер с гор гнал перед собой пятна ряби по воде, а на высоких склонах виднелся снег. «Миссис Хезард восхищалась Женевским озером», — вспомнила Сексон. «Но я не думаю, чтобы оно было лучше». «Тот архитектор называл эту местность Калифорнийскими Альпами, помнишь?» — сказал Билли. «И если я не ошибаюсь, то там впереди виднеется Лэкпорт. Страна совсем дикая, даже железных дорог нет». «И лунных долин тоже нет», — заметила Сексон. «Но все-таки здесь очень красиво, поразительно красиво». «Голову даю наотрез, что тут летом адское пекло», — решил Билли. «Нет, то, что нам нужно, лежит ближе к берегу. Но место здесь очень красивое, точно картина. Знаешь что, остановимся где-нибудь под вечер и поплаваем, хочешь?» 10 дней спустя они снова напали на железную дорогу, въезжая в небольшой городок Уильямс. Это было очень кстати, потому что за фургоном шли две великолепные лошади, приобретенные для отправки в Окленд. «Здесь слишком жарко», — решила Сексон, глядя на сверкавшую на солнце долину Сакраменто. «И нет красных сосен, и гор нет, и лесов нет,
ни манзанит, ни мадрон. Пустынно и тоскливо».
«Это вроде тех островков», — добавил Билли. «Здорово богатая страна, но здесь надо работать вовсю. Это дело для тех, кто хочет работать как каторжный. Я не вижу, чем тут может развлечься человек. Ни рыбной ловли, ни охоты, ничего. Одна работа».
Они двинулись к северу через палящую жару и пыль, и повсюду в калифорнийских долинах встречали признаки нового хозяйства. Всюду велись работы по проводке оросительных канав и виднелись новые домики на вновь отгороженных небольших участках. Крупные владения распадались. Все же существовало немало обширных поместий от 5 до 10 тысяч акров. Они начинались у берега Сакраменто и терялись на горизонте в трепещущих волнах зноя.
«Только на богатой почве растут такие деревья-великаны», — сказал им один фермер, владевший участком в 10 акров.
Они свернули с дороги к его маленькому сараю, чтобы напоить лошадей. Большая часть его участка была отведена под молодой фруктовый сад, а остальную площадь занимали беленькие курятники и обнесенные проволочной сеткой площадки, где разгуливали сотни кур. Фермер только что начал постройку маленького домика.
«Я купил этот участок во время отпуска», — пояснил он, — «и сразу же посадил эти деревья. Потом я вернулся в город и продолжал работать, пока здесь всего не устроил. Теперь-то я уже прочно здесь поселился, и как только закончу дом, выпишу жену. Она у меня слабенькая, и здесь на воздухе верно поправится. Мы годами мечтали и копили деньги, чтобы уехать в деревню». Он остановился и глубоко вздохнул. «Теперь мы освободились от города».
Вода в колодце нагрелась от солнца.
«Погодите», — сказал фермер. «Не давайте им пить, я сейчас дам холодной воды».
Войдя под небольшой навес, он повернул электрический выключатель и сразу же зажужжал небольшой, почти игрушечный мотор. Струя прохладной сверкающей воды потекла по неглубокой главной канаве его оросительной системы и разлилась по саду по множеству канавок.
«Какая красота, а? Просто прелесть, что такое!»
Нараспев восторгался фермер.
«Это вода, это цветок и плод, это кровь и жизнь, поглядите только! Золотые россыпи смешны, а кабак — кошмар, я-то знаю, я сам был кабачиком. Сколько лет я провел на этой работе, поэтому-то я и смог накопить денег для покупки участка. И я все время ненавидел свое дело. Я вырос в деревне и всю жизнь мечтал вернуться в деревню, и вот добился своего».
Он протер очки, чтобы как следует полюбоваться своей водой, затем схватил кирку и большими шагами пошел открывать маленькие плотины, мешавшие воде разлиться по боковым канавкам.
«Вот так кабачик! Я такого чудного кабачика в жизни не видал», — сказал Билли. «Я думал, что он служил где-нибудь в конторе. Верно, он снимал бар при каком-нибудь тихом и спокойном отеле».
«Не уезжай еще», — просила Сексон. «Я хочу с ним немного побеседовать».
Фермер вернулся, протирая очки и с сияющим лицом глядя на воду, словно не в силах оторваться от нее. Сексон было не труднее заставить его разговориться, чем ему пустить в ход свой мотор.
«Пионеры заселили этот край в 50-х годах», — говорил он. «Мексиканцы так далеко не заходили, и земля была вся казенная. Всякий мог получить участок в 160 акров. А какая земля была! Ушам не веришь, когда они рассказывают, сколько пшеницы получалось с одного акра. А затем
все пошло как всегда. Самые умные и дельные из пионеров удержали за собой свои участки и скупали участки менее удачливых соседей. Немало надо участков, чтобы образовать такие громадные владения, какие вы встречаете в наших краях.
«Да, этим игрокам повезло», — вставила Сексон, вспомнив слова Марка Холла.
Фермер одобрительно кивнул ей и продолжал. «Старики ворочали мозгами и собирали земли в крупные владения, строили службы, сажали вокруг дома фруктовые деревья и устраивали цветники. Молодых богатство испортило, они поразъехались по городам и промотали его. Но и старики, и молодежь сходились в одном. И те, и другие истощали и разоряли почву. Они год за годом брали у земли баснословные урожаи, но они сами ничего взамен земле не давали. После них не осталось ничего. Земля истощена в конец. Вы встретите громадные участки, разоренные и заброшенные хозяевами. Теперь, слава богу, крупные фермеры вывелись, и на место их пришли мы, скромные маленькие земледельцы. Вот увидите, пройдет много лет, и вся долина будет поделена на небольшие участки вроде моего. Вот плоды наших усилий. Мы берем истощенную землю, отказывающуюся взрастить пшеницу, орошаем ее, удобряем, и вот поглядите на наши сады. Мы провели воду с гор и заставили подземные источники служить нам. Я читал на днях в одном отчете, что вся жизнь зависит от пищи, а пища зависит от воды. Чтобы произвести фунт растительной пищи, требуется 1000 фунтов воды и 10 000 фунтов воды, чтобы произвести фунт мяса. Сколько воды выпивает человек в год? Около тонны. Но он съедает в год около 200 фунтов растительной пищи и около 200 мясной. Итого человек в год потребляет 100 тонн воды в овощах и злаках и 1000 тонн воды в мясной пище. Значит, такая маленькая женщина, как вы, потребляет в год 1101 тонну воды.
«Здорово!» — мог только вымолвить Билли.
«Теперь вы видите, как люди зависят от воды», — продолжал бывший кабачик. «Мы нашли здесь неиссякаемые подземные источники, и через несколько лет эта долина будет так же густо населена, как Бельгия». Очарованный струей воды, вызванной из земли жужжащим мотором, он забыл о начатом разговоре и восхищенно глядел на нее, не замечая отъезда своих гостей.
«И подумать, что он должен был спаивать людей», — удивлялся Билли. «Он всякого в трезвенника обратит».
«Душа радуется, как подумаешь об этой воде и обо всех счастливцах, что здесь поселится».
«Да, но это еще не лунная долина», — смеялся Билли.
«Конечно, нет», — отвечала Сексон. «Лунная долина не нуждается в искусственном орошении, разве что специальных кормовых трав. Нам нужна вода, что сама бьет из земли, ручьи, журчащие по нашей земле и впадающие в красивую хорошую речку».
«В которой бы водились форели», — прервал ее Билли. «А по берегам должны расти ивы и всякие другие деревья. Затем нужно, чтобы было глубокое местечко поплавать и понырять. А на водопой, чтобы прилетали зимородки, прибегали кролики и олени, а над пастбищем, чтобы пели жаворонки», — прибавила Сексон.
«На деревьях будут ворковать голуби. Голуби обязательно должны быть. А также большие пушистые белочки».
«Да, наша лунная долина не дурна», — размышлял Билли, сгоняя кнутом муху со спины Хэтти. «Ты думаешь, что мы ее разыщем?»
Сексон с полной уверенностью кивнула головой.